Мы читаем из книги «Труды Баал Сулам», второй том, статья «Что такое человек и животное в работе». Статьи можно скачать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Приветствуем всех зрителей, приветствуем всех наших товарищей. Я с моим товарищем мэром Гилат Наари вместе с вами, краткое введение, чтобы начать урок. Новости о наших товарищах из Германии, которые вместе с Равом там, чтобы поддержать их и укрепить. Вчера был особый день памяти Ари. Это великий каббалист. И он жил 500 лет назад и открыл науку Каббала всем. И все те возможности, которые мы видим сейчас, мир имеет, все нарастающее эго, все кризисы и революции открывают нам особые возможности свыше. И все это то, что раскрыл Ари. Если мы раскрываем сегодня газету, мы просто лицом к лицу встречаемся с наукой Каббала. И эти особые возможности. И мы сейчас изучаем особую статью, где Рабаш рассказывает об этой науке, которая через Ари, через Бааль Сулама, через Рабаша и Рава Лайтмана мы сейчас имеем возможность изучать. И это период, о котором мечтали все великие каббалисты в течение всех поколений, об этом они писали, мечтали об этом времени, и нам выпала честь воспользоваться в этот момент, использовать каждый момент, чтобы реализовать советы каббалистов, мэр. Сейчас особый период. То, что происходит в Израиле, то, что никогда не происходило. Все провозглашают те лозунги, которые, в общем-то, свойственны науке Каббала, о поручительстве, об единстве. И вся эта система с помощью мыслей и единства. Давайте все мировое кли сейчас объединимся и действительно сумеем правильно это сделать. Давайте посмотрим клип о Раве.
В чем именно мы можем определить границу, разрез, где заканчивается обезьяна, начинается человек? Скажите мне, пожалуйста, в чем? Говорят, что тем, что мы начинаем осознавать, даже если мы не знаем этого, осознавать Творца, осознавать наши отношения к природе. Не то, что мы находимся в ней, не живой растительный животный уровень, они являются природой. Но мы начинаем чувствовать, что мы отделены от нее. Есть мое «я», а есть природа. Это внутреннее ощущение, которое пробуждается внутри обезьяны, и тогда это ощущение, оно и называется зачатком человека. Каким образом я отношусь к окружению? Не то, что я слит со всем, и все это я, и все это вместе, но это ощущение отделения, разрыва, когда из этого ощущения с развитием на протяжении миллионов лет или тысяч лет эта обезьяна достигнет состояния, когда она стала отделена от Творца и должна достичь слияния с Ним.
Прежде чем мы начнем читать текст, давайте войдем в эту мысль Рабаша, в тот путь, по которому он нас пытается провести, и на котором должна нам раскрыться наука Каббала. Мы будем читать постепенно абзац за абзацем и обсуждать вместе. Пару первых абзацев, пожалуйста, прочитайте.
Святая книга Зоар говорит: «Ростки показались в земле». Что означает? Когда создал Творец мир, то дал он земле всю силу, которая ей подобает. И все было в земле, но не давала она плоды своей миру, пока не был создан человек. Поскольку был создан человек, все стало явным в мире, и земля раскрыла плоды свои. Подобно этому, не дали небеса сил земле, пока не появился человек. И небеса остановились и не давали дождя земле, поскольку не было человека. Поскольку показался человек, сразу же показались в земле ростки. И следует это понять, что же нам следует понять из этого. Но необходимо знать, что целью творения было насладить творение, однако по той причине, что он хотел вывести на свет совершенство своих действий, было сокращение и скрытие, и добро не было раскрыто творением до того, пока не удостоились они делать все ради небес. А иначе присутствует стыд по причине отличия по свойствам, которое присутствует в получающих килим творения, и поэтому человек не в состоянии принять цель творения, которая является добром и наслаждением по причине стыда. Это называется свойством отделения и отдаления от Творца. То есть бесплатного хлеба. И нам это понятно в свойстве отделения от Творца настолько, что изменение по свойствам делает это превращается в свойство злодеев в жизни своей, называется мертвыми.
В этом отрывке Рабаш подчеркивает основные мотивы науки Каббала. Каково то благо, которое Творец хочет дать творению? Кто может нам сказать? Да, Виктор. Микрофон.
Наслаждение, оно простое. Есть бесконечное наслаждение здесь. И то, что он хочет, чтобы мы раскрыли это. Чтобы мы просто начали бы видеть вот это все добро и наслаждение. Мы знаем из предыдущего урока по Зоару, что если кли... Все зависит от кли, то есть... В отношении добра и наслаждения, в отношении света, бесконечности, он постоянно желает дать нам. А если у нас нет кли для получения этого, мы просто этого не видим.
Спасибо, Виктор. Микрофон туда в конец.
Не написано, что это за наслаждение, но то, что нам известно, то, что мы изучаем, что это наслаждение, в общем-то, является максимальным. Просто необходимо быть таким, как он. Человек должен быть подобен той самой высшей силе. И нет ничего лучше этого.
Еще кто-то? Кто может добавить об этом наслаждении?
То, что сказано. Понятно, что если, когда был создан человек, появились ростки. Ростки — это тот самый потенциал творения, когда оно начинает раскрывать это самостоятельно. Это главная идея — ростки. И то, что с ними произошло, это является наслаждением.
А в чем причина, что человек не может получить это наслаждение? Борец трудился, все приготовил. И мы видим, что Творец не очень-то готов принять человек это благо. Что-то не складывается, страдает. Почему человек не может получить это благо и наслаждение? Да, Даня.
На предыдущем уроке Рав сказал, что если нет аппетита, то значит мы больны болезнью эгоизма.
Кто может добавить? Да, Хаим.
Он пишет, что это по причине различия по свойствам, которые присутствуют между Творцом и творениями.
Да.
Согласно тому, что он нам объясняет, есть скрытие. Это скрытие приходит для того, чтобы дать возможность творениям действовать иначе, чем в той природе, в которой они созданы, получение ради себя. И это действие иным образом действительно позволит им получить это наслаждение.
Если мы продолжим, то в чем же стыд и какова его цель? Здесь говорится о том, что был стыд у творения. И поэтому человек не может получить цель творения, все благо и наслаждение из-за стыда. В чем этот стыд? И какова цель этого стыда?
Стыд — это различие по свойствам. Ощущение различия по свойствам силой Творца. Для этого и дан стыд, чтобы мы почувствовали бы, что есть нечто противоположное нам, и что является более лучшим, и к чему необходимо стремиться. Подобление по свойствам — это, в общем-то, выражение стыда.
Давид?
Со стороны Творца нет препятствия, чтобы творение получало бы. Но на самом деле природой Творца является отдача. Это то, что люди выходят на демонстрации, это еще не уровень человека. Человек — это духовный уровень, а препятствие со стороны творения не на желание получать, а из-за ощущения того, что оно не является таким, как дающий. Вот это стыд и препятствие. Есть сокращение. Написано, что он сокращает себя, несмотря на то, что он желает. То есть сокращение не на желание, а на то, что я не такой, как Творец.
Секундочку, прежде чем мы продолжим. Я хочу о том, что сказал Давид. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Мы сейчас начинаем выяснение, что такое человек, что такое животное. Давайте пока статьей Рабаша будем пользоваться. Там все внутри есть, как Давид уже направил нас. Только вот появилась у меня мысль о стыде. Раф Лайтман цитировал Рабаша. Рабаш сказал, что стыд — это и есть все творение. И в сущности стыд, если мы это правильно понимаем, тот фактор для творения, который вынуждает его быть отделенным от Творца, как есть маленький ребенок. Если он у мамы, он привычен получать, никаких проблем. Когда мы начинаем вырастать, ребенок растет, начинает стыдиться, начинает ощущать, есть мама и есть он. Творение получает определенный уровень самостоятельности, и это начало создания творения.
Со строчки «И поэтому лахен», поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти из животного свойства и находиться в свойстве человека. Это так же, как сказано мудрецами. Раби Шимон бар Йохай говорит: «И вы являетесь паствой моей, которой пасую». Люди называетесь вы именно и называетесь людьми, а не идолопоклонники называются людьми. Вы объясняли мы уже, в чем заключается важность человека, когда народы мира не называются людьми. Это то, что сказано мудрецами. В конце все мы услышим: Творца бойся и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. Что значит «в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар: весь мир не был создан, но лишь ради этого. То есть, тот, у кого есть боязнь Творца, и называется человеком. А тот, у кого нет страха перед Творцом, означает, что является он животным, а не человеком.
Итак, Рабаш уже начинает раскрывать чуть больше. Кто может нам объяснить, что такое животное в соответствии с данной статьей? Если есть заметки Рава, пожалуйста.
Очень простое определение в последнем предложении. Тот, у кого есть страх перед Творцом, является человеком. У кого нет страха перед Творцом, называется животным.
Еще кто-нибудь? Да. Ури.
Это именно то, что сказал Гумник. Вопрос в том, как выяснить, в чем заключается этот страх. Это, в общем-то, просто программа, которая работает согласно функции наслаждения и боли, и сладкого и горького, и ничего более. Человек максимум наслаждения, минимум усилий. Это животное. Мы тоже можем быть на уровне животного, если мы работаем согласно этой программе.
Здесь Рабаш пишет еще о тех, кто служит звездам и созвездиям. Кто это, идолопоклонники?
Мы знаем, что все наши желания делятся на Израиль и народы мира, или же идолопоклонники. Мы знаем еще нечто. Все, что относится к нам, в общем-то, это наша культура, культура Израиля. И для того, чтобы реализовать это средство, быть людьми, быть Адамом, это тоже можно разделить. Первый этап — это когда чувствует, что есть некто дающий, из ощущения дающего, и ощущение моего кли, которое является противоположным этому, тогда можно прийти к этому стремлению. И в этом заключена вся наша культура, то есть это то, что разделяет нас от народов мира.
Да.
Может быть, следует подчеркнуть, что свойством идолопоклонников является просьба к свету, чтобы он дал, воздействовал бы на меня, дал мне какие-то подарки, а человек хочет, чтобы это ощущение помогло бы мне произвести некое изменение, что именно я здесь действую, и ничего здесь не появится само собой.
Интернет.
Из Шоума нам пишет, что животное — это сила природы, а Павел из Натани говорит, что это мое тело.
Следует понять, и мы слышали несколько раз, что животное — это очень высокий уровень. Он пишет, что тот, у кого нет трепета перед Творцом, это животное, а не человек. То есть человек уже достиг ступени, что у него нет трепета перед Творцом. Тот, кто хочет быть лишма, он может сказать, что вследствие по всем своим проверкам он является животным, а не человеком. То есть животное — это тот, кто хочет быть человек, хочет иметь трепет перед Творцом, и нет у него сил для этого. Например, на уроке Зор Рав много раз говорил о том, что надо думать о ближнем. Ему задали об этом вопрос, как, откуда. Он сказал, что если мы не знаем этого, вся наша жизнь вне этого. Если человек уже стремится к этому, он, наверное, может сказать, что это животное, и он смог достичь этого. Давайте действительно возьмем эту молитву, это направление, которое Гилад нам сейчас рассказал, для того, чтобы углубиться, и на нашем пути каждый попросил у товарищей, за товарищей, чтобы мы все вместе объединились в единое кли и смогли передать это всему миру. Все ощутили внутри, что значит быть животным, что значит быть человеком, и что ради этого все выходят на демонстрации, сидят в палатках, чтобы каждый сумел понять, чтобы он, если он животное, чтобы он не желал быть животным ради общества, ради людей. В этом вот направлении давайте просить.
Со строчки Увеамура, второй колонки. Из вышесказанного следует, что прежде чем человеку достается того, чтобы был бы у него трепет перед Творцом, то есть чтобы делал он все лишь ради небес, он еще не находится на уровне человека, а находится на уровне животного, то есть все, что они делают, делают лишь ради собственной выгоды, так же, как и животные. И поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради самого себя, поэтому также, если, поскольку со стороны Творца наслаждение и добро уже раскрыто в святости по той причине, что там присутствует уподобление по свойствам между светом и кли. Однако в отношении нижних, которые были созданы, они пока что не обладают свойством человека, поскольку написано об этом: диким животным создан, рождается человек, и получается, что он находится под властью сокращения и скрытия, где нет никакого раскрытия света. Получается, что все то добро и наслаждение, присутствующее в целетворении, даже если со стороны Творца все вышло и раскрылось, однако в отношении нижних все еще является скрытым, и не видят они никакого добра и наслаждения, а лишь свойства маленькой искорки святости, упавшей в клипот, и от этого наслаждается весь материальный мир. И поэтому следует объяснить то, что мы спрашивали о том, что Зоар говорит о сказанном: ростки показали в земле. Когда создал Творец мир, дал он земле всю силу, которая ей необходима, и все было в земле, но не дала она плоды миру, пока не был создан человек. И следует объяснить это, что даже если со стороны Творца все уже вышло, но все это находилось еще под властью сокращения и скрытия. То есть не было того, кто мог бы этим насладиться, поскольку скрытие закрывает все, и не видели они то, что в мире присутствует добро и наслаждение. Пока не был создан человек, то и тогда земля вынесла все свои плоды, что означает, после того, как человек достиг уровня человека, Адама, то есть у него уже есть свойство боязни перед Творцом, то есть все, что бы он ни делал, все он делал уже ради небес, лишь тогда уходит от него это скрытие, и тогда он видит все те самые плоды, которые находятся в мире, то, что не видел он до того, как достиг свойства человека. Это то, что он говорит. Подобно этому, не дали небеса сил земле.
Давайте остановимся. Здесь есть вопросы. Пока Рабаш дает общее упоминание, общую широкую картину. Я вижу здесь много новых людей. Может быть, есть вопросы, что-то неясно. Из интернета.
Группа Хулона спрашивает. Ведь, с одной стороны, все наслаждение находится снаружи, а с другой стороны, Каббала говорит о внутреннем мире. Как же это все согласовывается друг с другом?
Хороший вопрос. А у кого есть ответ? Да?
То, что кажется мне, это то, что нам необходимо понять, что, в общем-то, внутреннее, которое нам необходимо почувствовать, и то, что находится снаружи, это и есть наше внутреннее. То есть все зависит от восприятия человека. То, что животное не чувствует того, что оно является частью некой определенной системы, оно просто делает то, что ему необходимо делать. На уровне человека необходимо чувствовать уже, что мы часть некой общей системы. Нам необходимо понять, что эта система присутствует в нас. И лишь так мы можем понять, что находится снаружи, находится на самом деле внутри нас.
Да, Нив.
Необходимо лишь определить, что значит снаружи. Снаружи имеется в виду в отношении того, что находится снаружи, как я отношусь к тому, что находится снаружи, если я проглочу это внутрь себя, или же для того, чтобы обслуживать это, для того, чтобы находиться, жить в нем и там чувствовать жизнь.
Да.
То, что заставляет меня чувствовать внутри и снаружи, это мое желание получать, то есть получать ради себя. Это то, что и создает это разделение, как мы изучаем. Если мы будем работать над самими собой для того, чтобы измениться в нашем отношении, то мы уже не почувствуем это разделение на краю света, но ощущение начнет изменяться.
И с этим выяснением у меня появился вопрос. То, что происходит на улице Ротшильд, это и объясняет разницу между внешним и внутренним. Ответить сейчас не надо. Останемся с этим вопросом. Мы должны также помнить, что внутри и вне, это внешне создано, чтобы у нас появилась возможность исправиться и углубиться внутрь. Если бы не было внешнего, мы бы ничего не чувствовали внутри. Тогда мы не пробовали бы исправиться, потому что кто о себе может сказать, что он плохой, ужасный, неправильно действует. Нет, все мы действуем правильно, все мы праведники, поэтому мы получили то благословение, которое называется фотографическая картинка, которая есть у нас в голове, что мы видим якобы внешне. То есть вещи якобы нехорошие мы видим вне и можем уже принять их внутрь. Есть песня?
Нет, есть еще ответ. То, что нам кажется находящимся снаружи, на самом деле это не снаружи, а это наша внутренняя часть, то, что находится в нас, то, что раскрывается в поручительстве между нами. То, что там на улицах красивые плакаты, что это на самом деле не правое, не левое, а поручительство над всеми. Здесь необходимо донести это до всех, до уровня, чтобы все смогли бы понять это, что поручительство она превыше всего.
Да, единство выше всего, да.
Хотел бы продолжить сказанное Мейером, потому что о том, что все это находится внутри. Необходимо поблагодарить эту возможность, которая есть сейчас, сделать вот этот переход, сделать нечто хорошее не для самих себя, а то, что находится снаружи. То есть мы достигли такого состояния уже животного.
Ну, как мы услышали на уроке Зор, в этот период все у нас в руках. Особый период. Все у тебя в руках, и ты знаешь, что плоды этого могут быть хороши для всех. Мы сейчас создаем этот шар, который дадим другим, чтобы в конце мы все стали единым. Продолжаем текст.
Первая колонка со строчки «Везешомер». Это точно говорит, что подобно этому, так же, как небеса не дали сил земле до того, как появился человек, означает это, что до того, как удостаивается свойство человека, человек не может верить постоянно, что даются земле силы. То есть с небес дают силы вниз творением, чтобы смогли бы они приподняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается он свойства человека, то видит тогда, что все, что есть в земле, то есть в нижних, все пришло с небес. И не нужно ему тогда верить в это, поскольку тогда он уже все это постигает. Это означает, что когда приходит свойство человека, все в мире раскрывается. То есть, что все, что сейчас обновилось, все это присутствовало и прежде. Но только не видел человек этого. Это то, что говорится, что остановились небеса и не дали дождя земле, поскольку не было человека. Что означает, что до того, как раскрылось свойство человека, он говорил, что молится Творцу каждый раз, а ему сверху не отвечают. И это означает, остановились небеса и не дали дождя. То есть, что не получает он ничего за свои молитвы. А причиной этого является то, что он не может видеть, отвечают ли ему, заключается в том, что нет у него еще свойства человека, и поэтому все у него находится в скрытии. И ему тогда необходимо лишь верить в то, что Творец действительно слышит молитву каждого. Однако впоследствии это не так, когда кажется человеку, что и сразу же показались ростки в земле, то есть показались все те вещи, которые были до сих пор в скрытии. В то время, когда приходит свойство человека, все становится явным, то есть тогда видят то самое доброе наслаждение, которое находилось в замысле творения. И это уже раскрылось в мире.
Здесь целая система взаимоотношений человека с Творцом, просьба, молитва. Но почему же мы не чувствуем, что у нас есть ответ на нашу молитву? Орен?
Почему не чувствует ответа на молитву? Потому что необходимо создать правильную просьбу. Я слышал, как один из лекторов кампуса как-то сказал, что ребенок пришел к своей матери и сказал: «Я хочу, чтобы ты купила мне бейсбольную биту». Она спрашивает: «Зачем?» «Я хочу до своего брата ударить по голове». Или он скажет, дай мне больнобиту, почему? Хочу дать ее в подарок своему брату, у него есть завтра день рождения. Зависит от того, для чего ты просишь это. Если у тебя есть правильная просьба, ты получаешь ответ на эту просьбу.
Мы изучаем, что нет никого, кроме Него. Есть единая сила, сила природы, которая правит всей реальностью. Почему же эта сила не дает себя ощутить? Почему бы нам просто не знать, что нет никого, кроме Него? Почему мы настолько путаемся в этой теме? Виктор?
Простая вера. Необходимо верить в то, что если мы вообще здесь что-то читаем, занимаемся чем-то, что-то знаем о духовном мире, говорим о животном, о человеке, обо всех этих вещах, необходимо верить, что это является призывом Творца, приглашением, и нам не хватает просто этой веры. Это как бы кажется немножко непонятным, нам необходимо начинать жить лишь в этом восприятии. Вчера был хороший урок о том, что необходимо играть Творца, то есть видеть постоянно исправленную картину, включаться в нее. Все уроки предназначены для того, чтобы усилить эту исправленную картину. Мы выходим с урока и снова возвращаемся в предыдущее состояние. То есть вся наша работа лишь в том, чтобы напоминать друг другу об этой исправленной картине и верить. И все начинает вот так раскрываться, лишь только вера. Моше из Мексики отвечает на вопрос и говорит, что пока что молитва несовершенна. Давайте продолжим. Перед тем, как мы продолжим, хотел бы начать с этой точки. Мы сейчас строим правильную молитву. Мы начали очень хорошо. Давайте сейчас сделаем вот так, все внутренне пробудятся, и все во всем мире, дома, кто смотрит нас по интернету, неважно где. Главное, то, что находится внутри. Подумаем о наших товарищах, находящихся сейчас снаружи, и пытаются всеми силами объединить те массы, которые находятся на улицах, со строчки «Лахен Адам».
И поэтому человек должен остерегаться и не сбежать с поля боя и сказать, что Творец не желает помочь ему, поскольку он видит, что уже много раз он просил у него, а тот не помогает. И человек думает, что вроде бы не думают о нем свыше, но дает ли он молитву или не дает молитвы, все одно и то же, безо всяких изменений. И если так, он не видит ничего, что могло бы помочь ему, но он видит, что он — это пустой клей, в котором нет ничего, и то, что Творец желает делать, он делает. Но человек, с его стороны, у него нет никакой силы что-либо сделать. Есть правило. В том месте, где не видят никакого продвижения, человек не может приложить никаких усилий. И нет никакой рекомендации иной, кроме того, что человек должен верить верой мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы. И человек не может увидеть того, что он желает, и он должен верить, что это ему на пользу, это скрытие, что это приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом. Если он преодолеет и будет верить, что все ему на пользу, и что Творец действительно слышит молитву каждого, но только должно быть пробуждение снизу и спасение Творца в мгновение ока, то есть в то время, когда собираются все искры, которые есть у человека, прояснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получает помощь за один раз.
Мы видим, что Рабаш касается того состояния, когда человек достигает состояния, что он, в общем-то, раскрывает, что он не получает ответ на свою молитву, у него нет сил, и он ничего не может сделать. Так какие же советы мы здесь получаем от Рабаша? Он начинает уже вводить нас здесь во внутренний смысл работы. Хотел бы сосредоточиться на написанном, и на Творец действительно слышит молитву каждого. Необходимо лишь пробуждение снизу, а спасение Творца приходит в мгновение ока. То есть в то время, когда собираются все искры святости, которые есть, то, что человеку необходимо выяснить и попросить о них, чтобы они вошли в святость, лишь тогда он получает помощь за один раз.
Я помню, Рав рассказывал, когда он поехал со своим учителем на море, 10 минут ему рассказывал, плакал в полном волнении. И Рабаш ответил, а почему ж ты не попросил? То есть мы должны вознести правильную просьбу, туда вложить силы, в правильную просьбу. И сейчас то правильное время, которое нам дано свыше, для этого просьба должна идти снизу. Давайте сделаем работу точно вот в это наше время.
Первый раз он здесь уже говорит о том, что в тот момент, когда все искры собираются вместе. Что это за искры такие? Каким образом их собирают? Да.
Проблема, которую поднимает здесь Рабаш, что человек большую часть времени чувствует себя одиноким, не чувствует связи с ближним. А искры, о которых он здесь говорит, это все те души, которые являются фактически частями его души. И в момент, когда он поднимает молитву, чтобы ощутить связь, и собирает все эти искры, он ощущает совершенство. И совершенство — это единство, что доказывает то разбиение, которое было, не для того, чтобы разрушить каждого из нас, а чтобы мы ощутили насущную потребность объединиться, то есть, чтобы привлечь свет, и он дает нам ощущение внутреннего единства всех душ, а не внешнего в телах.
У кого-нибудь есть отрывок, где Рабаш упоминает об искрах? Если кто-то знает, пусть поищет пока и зачитает нам. Да.
Рабаш здесь использует термины «искры», «души», «вера», разные термины, у которых очень много коннотаций. Стоит, может быть, разъяснить эти термины. Мы в науке Каббала изучаем, что мы всего лишь желание, желание получить наслаждение. Когда человек молится, то вот это желание получить наслаждение, желает получить, и то, что оно просит, явно наоборот. И надо из себя, изнутри прийти, проснуться снизу, должно пробудиться желание достичь отдачи. Когда к этому он придет, видимо, он получит то, что действительно ему полагается. К этому мы, в общем, стремимся. А до тех пор есть скрытие, он просто не видит. Потому что хотят получить для себя.
Гади.
Сергей из Украины пишет, что искры — это наши желания, которые хотят прийти к поручительству.
Рабаш начинает вводить нас здесь в рабочее пространство, так же, как и в статьях он все время пишет. И с точкой говорит к работе. Что же мы здесь получаем?
В этом отрывке, в первом отрывке, а в первой части урока парень из Ашкелона задал вопрос. Он обратился и задал ему вопрос о грешниках, о том, почему он никак не может начать. И Раф ему сказал, вся наша работа — только делать работу, от нас ничего не зависит. Мы должны пробудить. А вопрос... Когда появляется вопрос, почему мне не приходит ничего, в этом вся проблема. То есть я должен видеть, что я делаю на пользу ближнего. В этом вся проблема. И сейчас у нас чудесная возможность, огромная, что люди с огромной силой приходят. И каждый сейчас должен помнить, что ни на секунду, ни на миг не должно быть мысли о себе, а только о товарище, не для себя, а для товарища. Мы не знаем, когда мы получим ответ, но это наша работа.
Давайте продолжим.
Строчка, однако в то время, когда человек чувствует себя в пустоте, то есть он чувствует, что нет у него ни Торы, ни заповедей, никаких добрых действий, что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы осветил ему, чтобы была у него возможность постичь величие и возвышенные свойства Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще не достоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился свойства человек, все же пребывает над ним сокращение и скрытие Творца, как написано, «Не скрывай от меня». Все же он должен просить у Творца, чтобы тот дал ему силу получить величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, Паль Сулам, на то, что сказали мудрецы, «Даже самые пустые среди тебя полны заповеди, как гранат». И сказал, что слово «гранат» — «римон» от слова «ромымут» — «возвышенное», то есть «выше знания». И это означает, что даже пустые в этом народе полны заповедей, и мера наполнения настолько, насколько он может идти выше знания. Это называется «возвышенное» — «ромымут». То есть пустота может быть именно в том месте, где нет ничего, и он чувствует себя пустым и от Торы, и от заповедей, и от добрых деяний. И это происходит в то время, когда человек желает работать ради Творца, а не ради собственной пользы. Тогда на все то, что он делает, он видит, что нет там ничего ради Творца, а все только ради собственной пользы. И в таком состоянии он чувствует, что нет у него ничего, он пуст, нет ничего, и это пустое место он может наполнить только как римон, как гранат. То есть, если он пойдет выше знания, это называется ромамут Ашем, возвышенность Творца. То есть, он попросит у Творца, чтобы тот дал ему силы верить выше знания, величие Творца. То есть то, что он желает величие Творца, не означает, что он говорит, если сейчас ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, тогда я готов работать. Нет. Он хочет, чтобы Творец дал ему силу поверить в величие Творца, и этим он наполнит пустое место, в котором он сейчас пребывает.
Прочитай еще раз, пожалуйста, эти четыре последних строчки. Строчек Гламарзе.
Со строчки Лемала Меадат, высшее знание. То есть то, что он желает величия Творца, не имеется в виду, что он говорит, вот если ты сейчас дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, тогда я готов работать. Нет, он хочет, чтобы Творец дал ему силу поверить в величие Творца, и этим он наполнит пустое место, в котором он пребывает сейчас.
Есть очень две очень сущностные вещи. Первое, в каком-то определенном состоянии, к которому человек приходит, он может достичь правильной просьбы. Второе, это истинная форма этой просьбы. Кто может нам сказать об этом? Что является особенным в той просьбе, на которую можно ответить?
Есть две вещи. Одна. Творец устраивает так, чтобы человек попросил у Творца именно то, что Творец хочет, чтобы у него просили. Тогда ему будет дано. То есть мы должны верить, что вера — это отдача. Что значит верить? Вообще понятие вера. Что мы имеем в виду под этим понятием?
Да не. Старый.
Ответ. Я надеюсь, что я сумею расставить все по порядку. Вера — это отдача. Отдача — это любовь. Мы говорим об ощущениях. Наша просьба должна быть, каким образом Творец может мне помочь, чтобы я сумел ощутить и полюбить ближнего, чтобы я заботился о ближнем, как мать заботится о ребенке. Я очень волнуюсь.
Хотел бы только сколько сказать, сколько я знаю, Бенни. Он сказал в кампусе, что мы здесь строим серьезную просьбу. Давид.
мы говорим о молитве, о просьбе об исправлении в духе особого времени, в котором мы находимся. Мы пытаемся, чтобы все поняли важность нашего объединения, нашего единства с народом для нас и для всего мира. Есть два выражения из наших источников. Говорят, молитва многих — это молитва за многих. Я не прошу за себя, не прошу для себя, я прошу за общество, как тело, которое не имеет права существования для себя, кроме жизненно необходимого, но вся его жизнь в его объединении с общностью всего тела, всего организма. Только в этом мы находим нашу жизнь. И говорят, каждый, кто молится за товарища, ему отвечают первому. То есть, если мы хотим получить ответа, ответ не находится в заботе о самом себе, а только за общество, за всех.
Кто-нибудь еще хочет добавить? Кто-то еще не говорил? Давайте продолжим. Пропусти один абзац.
Абзац начинается со строчки «Эли Давка». Но именно те, кто желают идти в свойстве отдачи, они чувствуют пустоту в них, и они нуждаются в величии Творца. И они могут наполнить эту пустоту именно возвышенностью, которая называется «Полны заповеди». В той мере, в которой они просят, чтобы Творец дал им силу, и чтобы они смогли идти верой выше знания. Это называется возвышенное. То есть они просят, чтобы Творец дал им силу в возвышенности, чтобы они шли выше знания, в величии и важности Творца, и они не хотят, чтобы Творец дал им это постичь, поскольку они хотят склонить себя в отмене без условий, только просят помощи у Творца, чтобы в этой мере они могли наполнить место пустоты заповедями, и будут полны заповеди, как гранат. Как мы видим в особом состоянии.
Мы видим, что необходимо почувствовать то, что называется разочарованием в собственных силах. Второе, то, что нам необходимо попросить, это не наполниться, а попросить силы, чтобы была сила просить. И в этих отрывках Рабаш касается очень много понятия выше разума. И Рав на одном из последних уроков дал очень прекрасное объяснение этому. Сейчас Агам нам зачитает этот отрывок.
Это из статьи Шамати, 207-я статья об отдаче, 207-я статья.
Пожалуйста, я хотел попросить, чтобы показали нам чертеж.
Невозможно действительно понять то, что он говорит, кроме как при условии, что человек получает ощущение и понимание этого раскрытия, что же называется выше знания. И это раскрытие приходит вместе с раскрытием, что означает знание. А мы не знаем, что такое знание наше. И наше знание означает то, что я инстинктивно, подсознательно всегда обращаюсь из плохого состояния и всегда к хорошему. И это не в моих возможностях прояснить, увидеть, понять, ощутить, как я это делаю, поскольку это имеет корень, предваряющий нашу природу, прежде чем это приходит к нам. Расчет, ощущение, понимание — это называется природа. И поэтому, как написано, «отдели свет от тьмы», говорится точно об этом, о том, что человек начинает получать ощущение, в котором имеется знание, что его им правят во всем абсолютно. Но он уже наблюдает за этим управлением свыше, он видит со стороны, как им правят, и с этой точки он также видит и другой подход, который рождается здесь постепенно и развивается. И это называется, что он действует в новых килим. И это килим, в которых он находится в отрыве от прежней природы, и в этих новых килим он находится полностью вместе с ближним, с Творцом. И там происходит расчет, который мы называем интегральным. Он охватывает все в определенной мере, однако в той, в которой открылось ему. А истинной меры он, конечно, не знает. И в этой точке они объединяются вместе. Скажем, что в этой точке, в точке нулевой, они развиваются вместе. Есть знание, есть высшее знание. Оба они развиваются, одно соответственно другому. Чем больше развивается знание, в той же мере и над знанием, верой высшее знание развивается. И вот так человек развивается с нулевой точки, пока не достигнет состояния окончательного исправления в них обоих. Есть природное желание, желание получать знания, есть высшее знание, это желание отдачи. Кто различает между одним и другим? Свет. Свет различает между ними, и это всегда строится одно над другим. И поэтому он пишет «получение и отдача», и два этих слова как бы не сочетаются. Понятие получения отдачи для отдачи, но что это? Это значит, что развивается знание, и над знанием он, соответственно, тоже развивается. И это ощущение, он тоже приходит в разделение одного от другого. И это называется спасение от Творца. То есть одно из спасений – это уже спасение от Творца, потому что с этого момента и далее он начинает ощущать в новых килим. И это совершенно чувственное понятие, когда мы говорим о нашей основе, о желании. И это только чувство, которое полностью приходит следом.
Ну, так как мы видели в этом отрывке, мы получили подарок. Подарок знать о том, что означает разум, что такое высший разум. И вместе с этим подарком у нас есть обязанность передать это дальше. Поэтому давайте будем помнить всех наших товарищей, все то, что происходит в мире, все, что происходит на улице, и передавать дальше внутреннюю силу, силу объединения, высшего разума. И давайте сделаем так, чтобы у нас это получилось, тогда мы достигнем действительно какого-то сущностного изменения в государстве. Сейчас посмотрим клип.
Мы воюем против равнодушия. И это самое ужасное состояние. Это называется смерть. Две других, противоположных этому формы, за или против равнодушия, оба мы уважаем. Фараон, он очень важен. Без него мы бы не могли подняться к святости. Все килим от него. Аман. Все эти злодеи в Торе, соответственно, им праведники. Одно, соответственно, другому сотворено Творцом. Поэтому человек или за, или против, это не важно. Главное, что он горит, пылает. В каждом человеке в мире есть искорка, потому что он идет из разбитого кли. Откуда он существует? А в этом разбитом кли, неважно на какой глубине, обязательно имеется искорка, и ты ее можешь пробудить. Когда ты пробуждаешь ее, может быть, ты пробуждаешь ее в отрицательном виде, когда он не желает, проклинает Творца и тебя, и Кабалу, и весь этот путь действий в отдаче, не согласен, ненавидит все это. Бальсулам говорит, все это не важно. Все это равносильно тому, что он согласен. Это равносильно тому, что он желает. Он раскрывает кли. Разбитое кли, верно. Но оно уже имеется. что мы делаем для того, чтобы раскрыть злое начало? Нам нужна очень большая работа, должна быть проделана. Это называется спуститься в Египет. Мы должны прийти в группу и начать там производить разного рода действия, выполнять работу. И тогда мы вместо объединения обнаруживаем отталкивание. Достижение самое большое — это отталкивание. Прийти к горе ненависти, к горе Синай. И тогда кричат «Спасите!» И действительно кричат так, что удостаиваются методики исправления Торы. Объявление. В завершение. Объединяемся в центре Ахзив. Центр в Наари приглашает вас на конец недели объединения и единства в Ахзиве с 1 по 3 сентября. Лекции Рава Лайтмана, мероприятие. Сельскохозяйственная школа Ахзив. Справки по телефону 1-700-509-209 и на сайте КАП-ТВ. Идеи по распространению. Если у вас есть идеи по распространению идеи «Наука Каббала» без слова «Каббала», интересные материалы, линки на фильмы, которые вы написали или знаете, присылайте к нам на сайт global@kabbalah.info. Это будет передано соответствующим людям. Организуем домашние кружки. В ближайшее время преподаватели нашего каббалистического колледжа будут организовывать такие домашние кружки. И все те, кто хотят такие кружки у себя дома организовать, устанавливайте с нами связь по телефону 1-700-509-209 или mail hugim66@gmail.com. Всем хорошего.